Хвалится богатый богатством своим, но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня. Вот в чем вся суть. Вот что должно быть главным устремлением сердец. Что я Господь, то есть Иегова, сущий, всегда существующий Бог, превознесенный превыше всего, творящий милость, суд или правосудие, наказывающий за непослушание, и все будет справедливо, справедливость будет восстановлена, Бог осудит всю несправедливость и весь грех, творящий праведность, правду на земле, ибо только это благоугодно мне, говорит Господь. Смотрите еще алмазы, которые есть в этом отрывке. Смотрите, Бог говорит, хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня. Он меня не просто знает, он понимает меня. Он не просто знает какие-то поверхностные знания, он понимает меня. Он не просто, ну Бог такой и такой, он и милостивый, и великий. Как замечательно. Я вчера, когда слушал проповедь Василия Ивановича, у меня такое начало закрадываться сомнение. Я подумал, он так хорошо рассказал о Боге, он так показал все его черты. Я начал сомневаться, будет ли интересно сегодня, имеет ли смысл нам вникать в каждую из качеств, которые он озвучил. Как бы, ну вроде бы мы сориентировались, вроде бы понимаем. Это слово говорит, что недостаточно просто в общем знать, нужно разуметь Бога, нужно понимать Его. Понимать, как Он мыслит, Его сущность понимать. Конечно, из Писания это мы приобретаем. И смотрите, ибо только это благоугодно мне. Смотрите, Бог не зря это говорит. Он говорит, тут такая ситуация, тут жизнь, тут юноши погибли, тут детей уже нет. Тут трупы, как навоз, тут сердца раздираемы, тут плакальщицы плачут, и весь народ сокрушается. И Бог говорит, великое, да, мы все переживаем, много чего увлекает нас. Он говорит, вот прежде всего, что важно. Он говорит, только это благоугодно мне. Только этим хвалитесь. Только это наивысшая ценность. Только это, что составляет суть всего. Вчера Василий Иванович хорошо говорил, не образование, не достижение, не богатство, не знакомство. Но самое главное, это знаем ли мы Бога, разумеем ли мы Его. Только это благоугодно мне. Земля и небеса придут, изменятся, Бог свернет это как свиток. Но слова мои не придут, Иисус сказал. Вот эти слова. Только это благоугодно мне. Вот Слово Божие к нашим сердцам. Он хочет, чтобы мы знали Его. Смотрите, из этого большого отрывка, какие мы видим выводы. Третий пункт. Познание Бога защищает от разрушительного бунтарского греха. Вы в таком состоянии, ибо не знаете меня. Именно познание Бога защищает нас. Четвертое. Познание Бога благословляет все общество, все государство. Народ не рассеян, не уничтожен, не завоеван и не разрушен, потому что знает Бога. Потому что там есть люди, которые знают Бога и проповедуют совершенство этого Бога в народе. И это приносит страх в сердца народа. Даже безбожники боятся Бога и как-то считаются с Ним. Пятое. Познание Бога приносит благословение, а не наказание. Здесь описано наказание от того, что не знают Бога. Но в других отрывках и здесь от обратного понятно, но если будут знать, будут благословлены. И будут и дети, и юноши, и веселье, а не плач, и будет благословение, и будет овец много, и коней в загоне, и экономическое преуспевание, и так далее. Шестое. Познание Бога – наивысшая добродетель христианина. Смотрите, вот здесь говорит, не хвалитесь этим, но вот чем по сути нужно хвалиться. Вот что есть наивысшая добродетель. Вот что есть наивысшее, что должно быть самым главным отличием христиан. Не модность в одежде, не суперорганизованность всего, хотя я это очень ценю. Не то, чтобы просто как-то вот засветиться, быть там повлиятельней, быть познаменитей, или быть покруче там какая-то музыка, или что угодно еще. Побольше всего такого модного в христианском мире. Вот что есть наивысшая добродетель. Вот что есть наивысшая отличительная черта, которая действительно как похвала для церкви или для отдельного христианина. Это знание Бога. Это знание, которым дышит человек, пылает им. Знание Бога или познание, которое можно увидеть в разных элементах жизни. абсолютно в самых элементарных вещах. В том, когда муж и жена едут после собрания домой. И о чем они говорят, и чем они восхищаются, и дети сидят, и если это в одной машине или в одной маршрутке, они сидят и что-то слышат, о чем родители говорят. Ты видел, на какой машине Серега приехал? Слушай, круто, как он купил? Надо придумать, как купить такую машину. И дети очень ясно учатся. Бог это там, в церкви, в здании церковном. Тут жизнь. Библия Библии, там проповедник, он там, ему там по должности нужно сделать. А тут реальная жизнь. Библия, Библия, жизнь жизнью. Тут нужно крутиться. Тут, если ты не крутишься, это такое дело. Ну, хорошо крутиться и как-то с Богом, потому что потом же и в ад ты не попадаешь. И если, ну, заболел что-то еще, можно и помолиться. Бог исцеляет, чудеса делает, защищает и бизнес сохранит. Это круто. Это, ну, это мудро иметь с Богом хорошие отношения. Знаете, когда-то в советские времена, не знаю, это реальность или байка такая, учительница вывела детей на улицу и говорит... ну, атеизм учил, и говорит, дети, смотрите, Бога нет, давайте поднимем голову вверх и закричим, Бога нет! И они все кричат, а один мальчик не кричит. Говорит, а что ты не кричишь? Он говорит, что, ну, если его нет, чего кричать? А если есть, зачем портить с ним отношения? То есть иногда христиане, мы можем так думать, что как бы, ну, Бог-то такое дело, но лучше с ним не портить отношения. Это будет как-то, ну, мне хорошо от этого. Наивысшая добродетель христианина – это знать Бога. Этим должны отличаться церкви. Это наивысшая похвала для церквей. Сегодня много ценится по-другому. В христианском мире, я даже говорю, другого типа церкви ценится. Другие характеристики. Чем больше количество, тем это более, большая ценность. Чем больше там какой-то драйв, чем больше каких-то событий таких громогласных происходит. И так далее, и так далее. Чем больше люди увлечены каким-то лидером церкви или пастором, такой культ поклонения пастору, чем больше они с таким огнем говорят, а что там, вот такая, вот там, ну а что там было, расскажи. Ну, там, ну так круто очень было. Вот это классно у них христиан, вот они как-то так раз, и вот у них, а у нас как-то так попроще, как-то не так увлекательно. Так а по поводу чего там вот это, вау, ну не знаю, ну вот круто было. Это не, ну, это не так драгоценно на самом деле. Познание Бога – наивысшая добродетель христианина. Познание Бога приносит близость с Богом и безопасность в любых обстоятельствах. Псалом 90 говорит об этом очень ярко. Если мы хотим безопасности, мы должны понять, что мы живем в мире абсолютно небезопасном, абсолютно незащищенном. Люди, мир и люди, которые наполняют, не создают условия для покоя в нашем сердце. Даже наше сердце не создает нам условия для покоя в нашем сердце. Даже оно нас смущает, мы можем переживать о том, чего нет. Только познание Бога приносит и близость с Богом, и безопасность в любых обстоятельствах. Смотрите, Псалом 90. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью или в тени Всемогущего покоится». Он успокоен. В тени чего? Или в тени кого он успокоен? В тени хорошей зарплаты, в тени хорошего образования, в тени беспроблемной жизни? Нет. Когда рядом Бог, я настолько рядом, что я в его тени нахожусь. Его тень на меня падает. Вот в этой тени, в близости с Богом, спокойствие для моего сердца. Он говорит Господу, прибежище мое, ты, не обстоятельства, не этот мир, не государство, в котором я живу. Ты защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Вот откуда покой, вот откуда благодать, вот откуда близость с Богом. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями своими, здесь как птица, которая накрывает птенцов, осенит тебя. Вот эту тень распространит на них. И под крыльями его будешь безопасен, щит и ограждение истины его. Слово его – это то, что нас ограждает и направляет верно. Не убоишься ужаса в ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень, падут подле тебя. Вот обстоятельства. Тысяча рядом с тобой рухнет. Обстоятельства их убьют. 10 000 одесную тебя справа от тебя только. Но к тебе не приблизится эта зараза. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Бог накажет нечестивым. Это будет. Ибо ты сказал, почему так будет безопасно? Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему. и так далее, и так далее. И 14 стих. Бог говорит: «За то, что Он возлюбил меня, избавлю его, защищу его». Почему? Потому что Он познал имя мое, мою сущность, Он разумеет меня. Он воззовет к мне, я услышу его. Ибо он будет взывать верно по слову моему, я отвечу на его молитвы, потому что его чаяния угодны мне. С ним я и в скорби. Избавлю его и прославлю его, подниму его, как я хочу. Долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое. Через познание Бога. Вот что здесь говорит. Вот почему это все происходит. Бог в близости, в безопасности с Богом, когда знает Бога. Восьмое. Познание Бога – это наибольшая жажда или стремление наших сердец. В самом начале я сказал такую фразу, что Бог, мы здесь собрались, потому что Бог – это жажда или вот эта страсть наших сердец. И я сказал так, что осознанное, поэтому мы здесь, мы осознаем это и приняли такое решение быть здесь, но во многом более неосознанно. Намного больше наши сердца тянутся к Богу и нуждаются в Нем, чем мы то осознаем, чем мы то понимаем. Слово Божие сейчас читаемое должно просвещать наш разум, должно понимать, оно должно учить нас, что мы сотворены не просто нуждающимися сосудами, которые нужно нужды восполнить, и тогда мы довольны. Мы сотворены поклонниками, которые ищут истинный объект поклонения или истинного Бога, которому они преклонятся, и там в тени Его они успокоятся и будут счастливы, будут блаженны. Мир обманывает нас, сердце нас обманывает. Нам часто кажется радость и счастье во многих-многих вещах. Но наше сердце намного больше, еще неосознанно, оно тянется к Богу. Познание Бога – это наибольшая жажда наших сердец. Это то, о чем мы мечтаем. Это то, почему у нас щемит в груди. Это то, почему мы чувствуем неудовлетворенность, когда кажется все хорошо. Мы можем быть в отпуске, можем накопить много денег и реализовать какую-то классную свою идею или свою мечту, как отдохнуть. И мы можем вдруг остановиться, успокоиться от какого-то ажиотажа, такого отдыха. И вдруг почувствовать, как-то вот чего-то не достает. Или с другой стороны, мы можем отдыхать, или не отдыхать даже. Или отдыхать, не очень имея большие деньги, не реализовывая какую-то свою мечту. Просто вчитываясь в Писание, молясь Богу, рассуждая о Нем, находясь в близких отношениях во время отпуска или каникул. И испытывая такое блаженство, такое отдохновение в сердце, такой покой не бывало. Это все показывает, что наши сердца сотворены для Бога. Только там у Его ног мы находим полное счастье. Поэтому познание Бога – наибольшая жажда наших сердец. Поэтому нам нужно познавать Бога. Смотрите, Псалом 41. Начальнику хора учения сынов Кореевых. Как лань желает потоком воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому. Не как бы какому, а к истинному Богу. Он есть крепкий Бог, живому, когда приду и явлюсь перед лицо Божие. И можно дальше еще читать удивительный псалом, который показывает, что у нас есть такая жажда. И девятое. Познание Бога приносит наибольшее счастье нашим сердцам. Это пересекается. Это, с одной стороны, одна наибольшая жажда, и с другой стороны, наибольшее счастье. Псалом 26, псалом 62, об этом ясно учат. Джеймс Пакер, «Познание Бога». 9-10 страница в этой книге говорится так. Христианину надо по-настоящему изучать Бога. Самая высокая наука, самая возвышенная мысль, самая могучая философия, которой только можно заинтересоваться Божий избранник. Которой может заинтересоваться Божий избранник, это имя Бога, Его природа, Его личность, Его дела, бытие великого Бога, которого Он называет Своим Отцом. Размышление над Божественным каким-то образом чрезвычайно совершенствует наш разум, нашу душу. Предмет наших размышлений настолько велик, что все мысли теряются в его безмерности. Он настолько глубок, что гордыня тонет в его беспредельности. Мы перестаем быть гордыми, когда видим, какой наш Бог. Мы перестаем жить во грехе. Все остальное можно объять, любой предмет изучаем. Можно расчленить, можно понять и подчинить себе. Во всем остальном мы чувствуем свое превосходство. Мы разобрались, мы понимаем, мы сделали, мы в космос полетели, мы сделали эти машины. И мы идем дальше с мыслью, да я настоящий мудрец, я все это понимаю. Но приблизившись к этой науке наук, к богословию, к тому, какой Бог, и обнаружив, что нашим мерилом ее невозможно измерить, что орлиный глаз не в силах разглядеть ее высоту, мы вдруг осознаем, что если кто-то и считает себя мудрым, то он глупец. Он глупец из глупцов. И мы с радостью признаем, я всего лишь младенец. Я ничего не знаю. Бог величественный. Ничто другое не смиряет наш разум, так как мысли о Боге. Джозеф Эдисон в 1672 году, или чуть позже, он родился в 72-м, сказал так. «Когда моя воскресшая душа обозревает все милости Твои, о мой Бог, будучи преображенным этим видением, я теряюсь в удивлении, в любви и прославлении. Я меркну, Ты сияешь». Познание Бога совершенствует нас всецело. Познание Бога утешает нас. Познание Бога останавливает нас, и мы перестаем блуждать вслепую, не видя пути, спотыкаясь и падая. Непонимание того, что нас окружает, ради чего мы живем, в чем смысл нашей жизни и смысл мироздания. И таким образом мы можем потерять зря всю нашу жизнь, потерять нашу душу, если мы не познаем Бога. Вот почему так важно познавать Бога. Вот почему Бог призывает к этому. Несколько слов о цели познания Бога. Это третий важный блок, который нам нужно рассмотреть. Давайте откроем текст 1 Коринфянам 8.1. Дело в том, что с одной стороны, мы посмотрели, мы живем в мире, в котором есть тенденция не видеть Бога таким, какой Он есть. Второе, на что мы посмотрели, это то, что Библия очень ярко призывает к познанию Бога. И объясняет, не просто повелевает нам познавать, но объясняет, почему это столь важно. Но при всем при этом, мы можем познавать Бога с неправильной целью, с неправильным мотивом. И это будет приводить нас к такому страшному искажению. Смотрите, 1 Коринфянам 8.1 как раз об этом говорится. Тут есть контекст определенный о идоложертвенном, но мы увидим одну фразу. Эти алмазы, которые ясны, эти слова, которые записаны. О идоложертвенных яствах мы знаем, потому что мы все имеем знания. Но знание надмевает. Знание и даже знание Бога, скажем, поверхностное знание Бога, или даже такое расширенное знание Бога, может нас приводить к надмению. Странный парадокс. Только что мы прочитали, что мы, познавая Бога, теряемся в Нем, и гордости не остается места. С другой стороны, слово утверждает, что мы знание можем иметь и можем надмеваться. И немало христиан таких есть, которые изучили богословие, которые знают, которые щеголяют своими знаниями, но они не видят Бога над этим мирозданием. Они могут быть наибольшими гордецами, наиболее надменными людьми, обладая наибольшим знанием. А здесь дальше он говорит, а любовь назидает. И любовь здесь подразумевается к Богу. Знание само по себе с мотивом иметь знание, с мотивом иметь знание для того, чтобы поддержать, опять же, себя царя, который там может управлять и знанием о Боге, и знанием о христианстве, и еще чем-нибудь еще. Это то, что приводит к надмению. Христиане с помощью знаний стараются утвердить себя. Мы искушаемся так делать, каждый из нас. Но действительно, это знание должно вести к любви к Богу, к сокрушению, к преклонению перед Ним. И если это в нас есть, то тогда эти знания, они усиливают нашу любовь, они зажигают нашу любовь. И она нас, написано, назидает или строит, она изменяет нас, она нас трансформирует. Знание о Боге, то есть главная цель познания Бога, это преклонение перед Богом. Это подчиниться, это признать, это восхититься им, признать его величие. Это привязаться всей своей душой, всей своей крепостью, всем своим разумением к Богу. Вот почему я вчера читал этот отрывок. Первая заповедь, вторая. Первая – возлюби Бога всем своим существом. И на этом весь закон и все пророки поставлены. Это есть стержень всего Ветхого и Нового Завета. Это есть суть всего – богоцентризм. И наше правильное отношение к Богу – это отношение преклонения, восхищения и привязанности, любви, такой приклеенности к Богу. Тогда любое познание о Боге, оно занимает правильное место. Это топливо для нашей ракеты, для нашей души, которая устремляется к Богу. Именно с этой целью нужно заниматься исследованием Бога. Если мы занимаемся с другой целью, это повредит нам. Вы видите несколько цитат, которые я здесь ставил. У меня нет времени их читать, вы можете прочитать в своих материалах. Обычно материалы, которые мы готовим, больше, чем то, что есть время произнести. Но еще больше я вас умоляю приобрести книгу «Познание Бога». Найдите ее. У нас еще, наверное, есть здесь. Все студенты нашей школы, это будет домашнее задание. Потом бегите, приобретайте эту книгу. Но всем остальным очень сильно, я очень сильно вас зову к этой книге. Это хорошая книга, она разъясняет Писание. В чем ее сила? Она разъясняет Писание. Буквально простые отрывки, которые автор просто разъясняет. Он как проповедует Божье Слово. И поэтому эта книга драгоценна очень. Итак, цель познания Бога должна быть ради... Мы должны познавать Бога ради любви к Богу. Ради того, чтобы преклониться перед Ним. Четвертый раздел, последний в этой проповеди. Я буду уже заканчивать. Я вкладываюсь во время, наверное. 10 минут еще есть. Четвертый момент, как же познавать Бога, или путь познания Бога, и какие есть препятствия на этом пути. Смотрите, мы посмотрели первый пункт. Ситуация не очень располагает к познанию Бога. Посмотрели на второй, Библия страстно, Бог страстно через Слово Свое зовет к познанию Бога. Теперь мы посмотрели, с какой целью нужно познавать Бога, чтобы это познание приводило к верной цели, ради которой Бог дал нам этот призыв. И сейчас, я надеюсь, мы стоим перед таким вопросом. Может быть, не все, но некоторые стоят. Но как же вот познавать Бога? В общем, понятно, но как, какие шаги? На чем нужно прежде всего сосредоточиться? Я слышал, некоторые люди, они вот уходят куда-то, они как-то вот, они испытывают вот что-то особенное в молитве, они молятся до тех пор, пока не испытают особенных чувств, и потом они так рассказывают, другие говорят о видениях, которые они испытывают, они говорят, ну Библия это классно, но есть намного больше, Бог со мной лично говорит. Некоторые люди рассказывают вообще удивительные насенитницы, или такие на русском языке якцы. Байки или басни. Насенитницы это большее слово. Глупости таким словом другим назову. Они рассказывают, еду я на машине, и тут Иисус раз со мной на сиденье. Мы сидим с ним, разговариваем. Я подъехал, Иисус, и пошел на работу. Человек, может быть, что-то и видел, но это был точно не Иисус Христос. Это был точно не Бог. Если бы Бог ему явился, он был бы в автокатастрофе. Это точно. Он бы не смог рулить. Одной рукой так. Что там? А как там вот этот рывочек понимать? Может быть, решишь проблему с моим начальником? Это не тот Бог. Иоанн, любимый ученик, лежавший на груди Иисуса, когда увидел его прославленного, дышать не мог, упал, не мог подняться, пока Иисус не подошел и руку свою на него не положил. Он не бойся, вставай. Есть такие разные переживания, которые сегодня больше ценятся, чем Писание, чем истинное Богопознание. Они больше щекочут наши нервы. Намного интереснее почитать или послушать свидетельство человека, который говорит, вот у меня был случай, я был в коме, и потом я вознесся на 9-е небо, а там вот было вот так и вот так, а потом мне вот это, и мы все с открытым ртом бы сидели, слушали. Ну это абсолютно субъективно. Это можно легко поддавать серьезнейшему сомнению, что он пережил. В Библии написано, что дьявол будет являться как ангел света. И это не обязательно, он придет и скажет, значит так, я ангел света, ходи в церковь, и еще лучше иногда обманывать, потому что так, в принципе, решать проблемы лучше. Разрешаем не слушаться Библии, обманывают. Нет, это примитивно, многие поняли, что это не сатана. Он очень тонко уводит. Либерализм, о котором я вчера говорил в христианстве, не очень преданное отношение к слову, неверие, что слово абсолютно непогрешимо и достаточно для всей жизни. Его нужно добавить что-то, чем-то размешать. Не все отрывки такие прямые, нужно где-то прямо верить и так далее, и так далее. Человекоцентризм – это влияние сатаны. Это явление, это вроде ради хорошего, ради христианской цели, но постепенно, постепенно идет такой уход. Почему когда-то появились индульгенции? Когда спасение, которое можно обрести только Христом, вдруг очень легко продавалось. Купите эту индульгенцию, мы строим такой-то собор, купите, и душа ваших там 10 родственников моментально перелетит из ада в рай или из чистилища, которого нет, перелетит и люди последний день. Почему так появилось? Чтобы кто-то пришел, значит, тут спасение по благодати, только по вере. Только Христом? А давайте еще индульгенцию добавим. Все такие подумали, давайте, как-то логично. Нет, так не происходит искушение. Сатана приходит как ангел света, он начинает отрывать от Писания, начинает искушать, начинает давать хорошие, яркие переживания в другое русло. И люди таким образом спокойно уходят от этого. И потом, может быть, не в этом поколении, может быть, через одно рождается что-то, что абсолютно естественно, что, ну, так, конечно, это абсолютно ясно истекает из нашего богословия индульгенции, это правильно. Когда-то два поколения назад, или может быть 20 лет назад, разные есть, и почему нужно изучать историю, мы должны быть мудрее. Мы должны понять, как сатана обманывает, как отход от слова, от богоцентризма извращает церковь. Исследуйте хотя бы недалекую историю, которая произошла за 200 лет, то, что началось в Германии, либерализм, или 300 лет. И к чему это привело? Там был центр реформации. Там были братья и сестры, которые, и потом это в Англии было, и на всю Европу, и потом и сюда миссионеры-протестанты приехали. Там было невероятное пробуждение. И сейчас это просто зияющая дыра. Сейчас это во многом, там есть замечательные братья и сестры, я не хочу заклеймить их всех, но там, кажется, там было такое бурление, и сейчас там клоака, там сейчас там за это время размножились такие сатанинские бактерии, которые заразили семинарии. И Америка сейчас погибает, не только Америка, многие страны. Почему так произошло? Как познавать Бога? Путь познания Бога, первое. У меня нет времени сейчас, я понимал, что в проповеди не будет времени, я не вставил даже отрывки вам. Это будет вопрос, думайте об этом, истина это или нет. Первое, нужно подчиниться Евангелию Иисуса Христа. Нужно исследовать это Евангелие и подчиниться им. Я специально использую слово «подчиниться», потому что сегодня люди используют слово «поверить в Иисуса Христа» и подразумевают кто что угодно. Я верю в Бога, все это говорят. Что Он подразумевает? Нет. Мы все верующие, поэтому я специально использую подчиниться каждой истине Евангелия. Евангелие, очень кратко скажу. Первая истина Евангелия какая? Бог есть. Какой Он Бог? Это величественный, святой, грандиозный в каждом своем проявлении. После этого в свете величия Божия мы крайне греховны, падшие, у нас нет выхода. Справедливость Божья возбуждает Божий гнев, и Божий гнев горит, и справедливость Божья требует наказания адскими муками вечно. Грех настолько ужасен, этот мой милый обман, это мои интеллигентные грехи, такие как у всех остальных, с Божьей точки зрения, они требуют вечного, нескончаемого наказания, вечных адских мук, и Иисус об этом ясно проповедовал. Он был проповедник, который больше всех учил про ад. Он не стеснялся об этом еще. Он не искажал Слово Божие. Бог величественный, мы греховные, мы падшие, у нас нет выхода, мы ничего не можем сделать. Никакие наши добрые дела ничего не изменят. Справедливое наказание за наши грехи – это вечные адские муки. Серьезная безвыходность, ожидание страшного состояния. Место для каждого человека в аду уже есть. Оно ждет его. Только милость Божья, как тоненькая кромка льда, держит нас, на которой мы стоим только по милости Божьей, а не потому, что мы что-то еще из себя представляем или можем Бога впечатлить своими благодеяниями. И вот теперь следующая истина. Иисус пришел на землю и умер вместо нас за наши грехи. Это вечное наказание было сжато в несколько часов, и оно было возложено на Христа. Он, вечный Бог, мог в такой жертве понести наши грехи. Ни один человек этого не может сделать. Он, все грехи всего человечества были возложены на Него на кресте. И поэтому он кричал: «Отче, отче, почему ты оставил меня?» Потому что он был воплощением греха. Потому что он был Гитлером. Потому что он был Сталином там. Потому что он был последним прелюбодеем, последним гордецом, эгоистом, безразличным к Богу. Он был виновен за это все там. Не абстрактно, он реально каким-то образом взял на себя всю эту вину. И вечные муки, вечный Божий гнев, который должен был изливаться, он излился на Иисуса Христа. Поэтому его смерть на Голгофе – это не мелочи. Поэтому крестик, который моден, мало кто понимает, что там было. Потому что мало понимают Бога и мало понимают свою греховность. И вот теперь Иисус умер на Голгофе, но Он и воскрес. И когда Он воскрес, Он говорит: «Есть путь спасения через веру в Мою жертву». Таким образом, начало богопознания начинается именно с того, что человек подходит к подчинению или к принятию каждой истины Евангелия. Бог есть Бог, а я грешник, и это серьезно. У меня нет выхода, ад готов меня принять. И я не знаю, когда моя жизнь закончится. И может быть уже завтра я буду там гореть. И я буду гореть вечно. Мое безразличие к Богу Библия называет ненавистью к Богу. Мои мелкие какие-то слабости я называю Таким образом это. Библия называет бунтарством против Бога. И поэтому ад готов меня принять. Господи, как мне спастись? Иисус Христос. Он умер за меня на Голгофе. Он страдал, я понимаю, Он делает это ради меня, поэтому я люблю Тебя, Господи. Ты меня реально спас. Ты сделал невероятное, Ты открыл мне небеса, вечное блаженство с Тобой. Поэтому я люблю Тебя, я покоряюсь Тебе, я хочу жить для Тебя. Вот это и есть покорность Евангелию. С этого все начинается. Без этого Бога, все знание о Боге – это пустой звук. Все знание о Боге – пустой звук. Знание о Боге прежде всего приводит к Евангелию. Второе – это Слово Божие. Как мы можем познавать Бога? Это через Слово Божие. Оно грандиозно. Оно превыше всего. Оно единственное богодухновенное слово. Единственное авторитетное, с авторитетом Божиим. Если мы правильно понимаем, что здесь записано, мы слышим Божий голос. Поэтому служение проповедников столь важно. Они должны проповедовать слово как Божье слово. Они должны это делать верно. Они должны исследовать Писание и проповедовать его точно и ясно. И верно его истолковывать. И это можно сделать, если не трудиться над Писанием. Братья и сестры, поднимайтесь. Исследуйте Писание. Будьте проповедниками в этом мире, в котором мы живем. Несите разъяснение или истинное Слово Божие людям, которые нас окружают. Не обязательно из-за кафедры. А там, где мы работаем, там, где мы учимся, там, где мы с кем-то живем, там, где мы с кем-то едем, там нашим друзьям или родственникам, или в церкви, или еще где. Братья дорогие, поднимайтесь и становитесь проповедниками Слова Божьего. Исследуйте Писание, покоряйтесь Ему, учитесь проповедовать и делайте это. В личном душепопечении, в наставничестве, хотя это и к сестрам относится, в ведении домашних групп и в проповеди в церквях. Это то, что нужно. Это то, через что приходит Богопознание. Дорогие христиане, нам нужно привыкнуть к Писанию, потому что через него открывается нам Бог. И третье. Нам, кроме этого, нужна практика преклонения и послушания. Нельзя познать Бога, нельзя познать верно истину, если мы не подчиняемся ей. Если мы не преклоняемся перед Богом, то есть подчиняясь Его Слову. Без этой практики знание тоже пустой звук. Мы настолько познали Бога, настолько познали истину, насколько подчинились истине, насколько преклонились перед Богом. И еще один момент. Какие есть препятствия на пути познания? Они очень связаны с этими путями. Первое – это нежелание преклониться. Римлянам 1 глава с 18 по 32 стих. Запишите себе три слова. Объект поклонения. Это первое слово. Второе. Убеждение или знание или разум. И третье это практика жизни. Объект поклонения, знание и практика жизни. Этот отрывок об этом говорит. Как они, познав Бога, не захотели прославить Его как Бога. То есть они избрали не Бога объектом своего поклонения, а себя или еще что-либо, связанное с собой, то результаты этого омрачилось несмысленное их сердце, осуетилось, их разум изменился. И третье, Бог предал их всяким разврату и таким страшным вещам, которые там описаны. Вот откуда гомосексуализм или лесбиянство, вот откуда развращенность от отвержения Бога. Очень ясный отрывок там. Поэтому, если мы не хотим преклониться перед Богом, это серьезное препятствие. Второе, удаленность от Слова. Очень ясно, если мы удалены от Слова, если мы не работаем с Писанием, если мы не вникаем в Него, нам будет очень трудно познавать Бога. Третье, это нежелание увидеть грех и измениться. Это в принципе параллель с тем, что было. Есть путь познания Бога, а есть препятствия в каждом шаге этого пути. Тут просто еще нужно Евангелие, можно добавить, нежелание принять или подчиниться истинным Евангелию. Смотрите, 2 Коринфянам 3.8. 2 Коринфянам 3.18, извините. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ Божий, от славы в славу, как от Господня Духа. Здесь записан ясный принцип, как мы растем в праведности. Взирая на славу Господню. Мы изменяемся. Но смотрите, очень важная истина. Когда мы смотрим на то, какой Бог, насколько Он свят, в Нем отражаемся мы, отражается наше несовершенство и наша греховность. Очень часто люди не хотят это видеть о себе. Поэтому они замутняют образ Божий. Не такой он уже и святой, не так-то он уже строго относится к этим вещам, не настолько он там любящий, не настолько милосердный. Или они говорят о милосердии так, как будто бы в принципе серьезность греха это исчезает моментально. Бог такой милосердный, он как дедушка такой, и в принципе можно манипулировать, ну дай. Он говорит, ну не дам. Ну дай, 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 дай. Ну ладно, бери. Это благодать называется. Это не библейская благодать. Это не благодать. Это слабохарактерность. Это человеком или можно манипулировать. Бог не такой. Когда мы смотрим на Бога, мы видим, мы начинаем видеть себя, и нам неуютно от этого становится. И если мы не желаем трансформироваться, если мы не желаем действительно покоряться Ему не только внешними поверхностными актами смирения, но глубочайшим сокрушением, серьезным пониманием, что в нашем сердце, это будет серьезное препятствие на пути познания Бога. Итак, давайте подведем итог. Первое. Есть печальная реальность познания Бога. Второе. Бог очень страстно призывает к посвященному познанию Его самого. Третье. Цель познания Бога – это сам Бог и любовь к Нему, выраженная в послушании Его Слову. Четвертое. Путь познания Бога – это Евангелие, это Библия и это практическое послушание. Это есть библейский описанный путь познания Бога. Подумайте об этом серьезно, сегодня предлагаются другие варианты. Пятое. Нам нужно посвятить себя познанию Бога. Так, чтобы никакие препятствия или страдания не были для нас слишком большими, чтобы удержать нас от познания Владыки нашего Отца. Результат всей этой проповеди, всех этих истин, он подводит нас к такому решению. К такому вопросу, точнее, к такому вызову. Нам нужно посвятить себя. Это должна быть для нас ясная, приоритетная, серьезная цель, которую мы должны для себя выставить и поставить ее выше всего. Искать Царствие Божие прежде всего. Искать Царя этого Царства прежде всего. Искать Бога и познавать Его больше всего. И как, с какой целью искать, и как Его искать, это приводит к преклоненному, покорности Слову и так далее. Но такое решение должно быть. Я не говорю сейчас о просто эмоциональном таком, ох, как хочется Бога узнать, такие приятные чувства. Я говорю абсолютно реальном христианском возрастании в познании Бога, которая бросает вызов, которая через боль нас ведет. Нам нужно такое посвящение, потому что часто нам трудно идти по этой дороге. Часто много что противостоит этому. Поэтому вчера Псалом 45 я разъяснял и говорил, что Бог останавливает все войны. И говорит, остановитесь, познайте, что я Бог. Много что нам мешает. Поэтому для того, чтобы идти через эти войны, когда Бог не останавливает нашей жизни, нам нужно это ясное осознание, что должно быть прежде всего драгоценно для нас. И это создается в нас с помощью решений. Библия ясно к этому много призывает, то вы, имея все, приложите ко всему все старание. Или Римлянам 12 глава 1 стиха, умоляю вас, братья, представьте тело ваше в жертву живую, святую, благовонную Богу. Примите такое решение быть жертвой, быть способным. Если нужно, я буду умирать для себя, для своих желаний, для своих похотей, но я никогда не оставлю цель Бога познания. Такое решение нам очень нужно, мне очень нужно. Сегодня я, когда мы будем молиться, я буду принимать такое решение еще раз и еще раз. Давайте помолимся сейчас. И помолимся именно об этом. Чтобы таким образом возросло поколение, восхищенное Богом. Поколение, знающее Бога своего. Давайте сейчас помолимся.
Господи, Божий Владыка, удивительный Отец наш, Отец всех, которые подчинились Евангелию. Мы хотим, Господи, познавать Его. Знаем, что это и повеление Твое, но это и наибольшее стремление наших сердец, и это наилучшее место для нас. Это в тени Тебя. Там наибольшее счастье. Но сердце часто наше заблуждается и ищет счастье совсем в других местах. Или лень овладевает нашими сердцами. Или какая-то суета, нерасторопность, недисциплинированность, неосмысленность, нетрезвомыслие. Мы как пьяные, просто увлекаемые разными идеями в жизни, разными ответственностями, не можем наладить свою жизнь, не можем подчинить ее самому главному. Заботимся и суетимся о многом, хотя одно только нужно нам. Самое главное — это не суета и много это. Но это ты, это будь у ног твоих, познавать тебя, наполняться тобой. Господи, для меня очень ясно это. Для меня ясно Твое Слово. Оно живое, и я знаю, что Ты Бог живой, и Ты говоришь к моему сердцу сейчас. И мне не нужно ничто дополнительное. Твое Слово достаточное, чтобы я понимал Тебя. Понимал Твою волю ко мне. Господи, помоги, пожалуйста. Хочу бороться всю свою жизнь за то, чтобы напоминать себе истины Евангелия и жить ими. Хочу, Господи, вникать в Твое Слово всю свою жизнь. Хочу преклоняться перед Тобой, слушаясь Твоим Словом. И через это, Господь, знаю, убежден, на основании Писания убежден, что Ты будешь открываться. Благослови всех нас, Господь, кто сегодня такое решение принимает. И особенно, Боже, молимся Тебе за тех, кто здесь, кто верует абстрактно в Тебя, но не покорился Евангелию. Библия называет таких людей неверующими. Это страшное состояние. Пожалуйста, Господи, спаси их. А те, кто сегодня молится и просит о спасении души своей, славим Тебя, Господь, что Ты спасаешь, и верим, видим небеса через Слово Твое, что ангелы радуются о покаявшейся одной душе. Аминь.